«Ножки по одежке в чужом монастыре». Финансовая грамотность и стиль жизни на примерах из романа Льва Николаевича Толстого «Анна Каренина». Каждый человек свободен распоряжаться собой и своим имуществом. Важно распорядиться так, чтобы потом не пожалеть. В других статьях вы уже могли узнать, что суровые законы экономики, если их игнорировать, могут сильно испортить жизнь свободного человека. К сожалению, надо считаться не только с ними, но и еще с одним видом законов – социально-психологическими нормами. Эти нормы в разных слоях общества могут быть разными. Они могут проявляться как стиль, мода, правила хорошего тона, приличия или разнообразные ритуалы. Но всегда есть одно правило – если вы эти нормы нарушите, то спокойно вам жить не дадут. В чужом монастыре надо соблюдать чужой устав, иначе выгонят. А соблюдать устав – это значит в том числе тратить деньги, как принято у людей. Общественное мнение может быть в данном вопросе просто деспотичным. Наверное, вы слышали о компаниях, где презирают всякого, кто не имеет 7-го айфона или пьет кофе в Макдональдсе, а не в Старбаксе. Стоит ли связываться с такой средой? Обязательно ли сохранять в ней связи, даже если что-то от нее очень нужно? Мы поговорим об этом, пользуясь примерами из романа «Анна Каренина». В этой книге показаны разнообразные форматы, в которых проходит жизнь персонажей. Особенно четко Толстой противопоставляет жизнь в столичном свете и жизнь в деревне. О других форматах, таких как жизнь за границей, на военной службе или на вершине бюрократической пирамиды, мы можем узнать яркие детали. А у этих героев доходы и расходы всегда сильно зависят от этих форматов, от внешних условий. Вот некоторые великосветские правила. Если у аристократов есть взрослая незамужняя дочь, ее надо вывозить. Если вам нанесли визит, то и вы должны вскоре посетить этого человека. И наоборот. Отзываться на чужие приглашения, но не принимать у себя, значит заявлять о себе как о человеке второго сорта. Посещая другие дома или принимая гостей, надо в знак уважения быть в особой, довольно дорогой одежде. То же самое относится к угощениям, развлечениям, отделке дома и даже транспорту, на котором гости добираются до места встречи. Существовала целая иерархия экипажей. Собственные кареты, чем больше лошадей, тем лучше. Наемные извозчики-лихачи и, наконец, обычные ваньки. Совсем неприлично. Конечно, если вы принимаете гостей, то о них должны заботиться почтительные слуги. Лакей должен быть не только вышколен, но и одет в ливрею, иначе гости задумаются, что же хозяева хотели сказать такой демонстративной неучтивостью. У светского человека все должно быть самое лучшее. Если поезд, то только первым классом, если рестораны и гостиницы, то только высшего уровня. Вот характерный штрих, описывающий обед у Стивы Облонского. Выйдя в столовую, Степан Аркадьевич к своему ужасу увидал, что портвейн и херес взяты от Депре, а не от Леве. И он, распорядившись послать кучера как можно скорее к Леве, направился опять в гостиную. Лучше два раза заплатить за одно и то же, чем взять что-то не самое престижное. В этом конкретном случае Облонский, скорее всего, переборщил и зря стал суетиться. Его гости были настолько довольны приемом, что, кажется, не обратили внимания, откуда портвейн и херес. Во всяком случае, Толстой не говорит, чтобы кто-то, кроме Стивы, обращал внимание на такие детали или вообще понимал разницу между Депре и Леве. Однако тратить большие деньги, просто чтобы соответствовать ожиданиям света, герои Анны Карениной все равно вынуждены. Даже те, кто обладает достаточно твердым характером и не боится иметь свое мнение чуть ли не обо всем на свете. Например, ни отец Кити, ни ее муж Левин не верят в пользу медицины, но всегда нанимают самого знаменитого врача. По поводу ливреи для лакея и швейцара Левин думает, что они никому не нужны, но неизбежно необходимые, судя по тому, как удивилась княгиня и Кити при намеке, что без ливреи можно обойтись. Показательно, что Левин в данной ситуации ограничивается лишь намеком, и ему достаточно увидеть даже не возражение, а удивление близких людей, чтобы отступить от своей мысли. Кити и княгиня, очевидно, исходили из того, что отсутствие ливреи на лакее и швейцаре будет знаком неуважения к гостям дома. Возможно, если бы они сказали это Константину Дмитриевичу прямыми словами, он бы согласился, не найдя что возразить. И, пожалуй, в этом случае его согласие было бы более осознанным, осмысленным, а чувство досады, связанное с этими тратами, не столь травмирующими и вредными для душевного здоровья. Беда ведь не в том, что иногда приходится ради какой-нибудь цели соглашаться на что-то неприятное, а в том, что человек перестает понимать, что он делает и зачем. Вот еще один пример, когда человек делает ненужную ему покупку, потому что обязывает положение. Старый князь Щербацкий, отец Кити, пребывая за границей, покупает резные сундучки, бирюльки, разрезные ножики всех сортов, целую бездну. Жена с улыбкой спрашивает его о смысле этих трат, а князь отвечает: «Пойдешь, ходишь, ну подойдешь к лавочке, просят купить». «Ну уж как скажут, Дурхлаухт, я и не могу, 10 талеров и нет». «Дурхлаухт» значит «ваша светлость». Это всего лишь на одну ступеньку ниже, чем ваше высочество, с которым обращаются к принцу. Князь признает, что для него важно соответствовать ожиданиям, которые на него накладывает статус, и готов за это платить. Благодаря осознанности своих действий он может воспринимать их с чувством юмора, оптимистично. И это не инфантильно-дурашливое благодушие, свойственное Стиве, который гонит от себя мысли о том, к чему все это приведет. У Щербатского заметного и длительного превышения расходов над доходами нет. Поэтому его семья – веселая компания здоровых людей, а у Облонских совсем иначе. У Левиных во время их жизни в Москве тоже получается не весело и не здорово. И происходит это потому, что Константин теряет осознанность, теряет ясное понимание того, к чему и как должны привести его поступки. Толстой пишет об этой утрате берегов почти так же жестоко, как и о мотовстве Стивы. Но выход Левины все же находят, причем такой, который с самого начала и планировали. Когда у них рождается ребенок, они уезжают из Москвы в деревню. Вместо одного круга условий, обязанностей, чужих ожиданий, они теперь попадают в другой. Но если правила жизни в Москве Левин до конца не осознает или не хочет думать о них, то в деревню он все понимает и знает, чего ждать. Конечно, в деревне тоже есть необходимость, навязанная внешними условиями. Здесь тоже обязательно быть гостеприимным хозяином. Более того, надо быть готовым к тому, что гости останутся жить у вас на неделю или пожелают охотиться. В доме надо иметь просторные помещения, запасы. Надо держать охотничьих собак и лошадей. И все же для помещика такая жизнь обходится гораздо дешевле. Здесь много земли, много дешевой рабочей силы. Многое можно не покупать, а обеспечить силами своего же хозяйства. Немаловажно и то, что в деревне нарушение социальных правил обходится дешевле, чем в столице. В такой среде Левин ориентируется уверенно. Он имеет нормальные отношения не только с соседями, но и с мужиками. В его денежных делах восстанавливаются расчеты целесообразность. Он обеспечивает превышение доходов над расходами. И мы вполне можем применить этот урок в повседневной жизни. Ведь всегда можно задуматься, чего от нас ждут люди, среди которых мы живем. Во что нам это обходится? Можем ли мы себе это позволить? Или это же нас разорит? Стоит ли овчинка выделки? Не слишком ли дорого мы платим за возможность быть своим в этом кругу? А если нет, то куда мы можем переместиться? Сможем ли мы сводить концы с концами там? А самое главное, чего мы хотим и как рассчитываем этого достичь? Ответив себе на эти вопросы, мы сделаем свою жизнь не только финансово грамотной, но и более здоровой и веселой.